Джулия Куин. Виконт, который любил меня. Пролог. Энтони Бриджертон всегда знал, что умрет молодым. О нет, не ребенком. У юного Энтони не было причин размышлять о собственной смертности. Его детство можно было бы назвать идеальным, начиная со дня рождения. Да, Энтони действительно был наследником древнего титула виконта и богатого поместья, но в отличие от многих аристократических пар, лорд и леди Бриджертон очень любили друг друга и считали рождение сына не появлением наследника, а плодом этой любви. Поэтому никто не устраивал званых вечеров, обедов и балов в честь Энтони. Мать с отцом были заняты тем, что восхищенно рассматривали первенца. Бриджертоны были молодыми родителями. Эдмунду едва исполнилось 20, а Вайолет — 18. Но они славились рассудительностью не по годам, любили сына неукротимо и преданно, качества, редко наблюдаемые в их кругах. К полному ужасу матери Вайолет настаивала, что сама будет кормить сына, а Эдмунд никогда не следовал неписанным правилам, по которым отцы не должны ни видеть и ни слышать собственных детей. Он брал ребенка в долгие прогулки по полям Кента, рассуждал о философии и поэзии, когда тот еще не понимал значения этих слов, и каждый вечер рассказывал ему сказку на ночь. Поскольку виконт и виконтесса были так молоды и любили друг друга, никого не удивило, что через 2 года после рождения Энтони на свет появился его младший брат, окрещенный Бенедиктом. Отныне Эдмунд стал брать на прогулке обоих детей. Целую неделю он провел на конюшне, помогая шорнику смастерить специальный ранец, в котором можно было бы носить Энтони. Малютку Бенедикта отец держал на руках. Они гуляли по полям, переходили ручьи, и отец рассказывал детям о чудесных созданиях природы, прекрасных цветах и ясном голубом небе, о рыцарях в сверкающих доспехах и несчастных, попавших в беду девушках. Вайолет смеялась при виде растрепанной, обветренной и разрумянившейся троицы, а Эдмунд обычно восклицал: «Видите? Вот наша девица, попавшая в беду, и мы, конечно, спасем ее». Энтони немедленно бросался в объятия матери и со смехом клялся защитить ее от огнедышащего дракона, которого они видели своими глазами всего в 2 милях от деревни. «Всего в 2 милях от деревни?» — восклицала Вайолет с подобающим случаю ужасом. «Святые небеса, что бы я делала без своих защитников? 3 сильных мужчин готовы оборонять меня». «Бенедикт еще маленький?» — непременно уточнял Энтони. «Но он вырастет», — всегда отвечала она, ероша его волосы, — «как вырос ты, и ты станешь еще выше и сильнее». Эдмунд одинаково любил детей и был им предан, но по ночам, прижимая к груди фамильные часы Бриджертонов, подаренные на 8-й день рождения отцом, который, в свою очередь, получил их на 8-й день рождения от своего отца, Энтони часто думал, что отношения с отцом особенные. Не потому, что Эдмунд любил его больше. К этому времени у него появились еще сестра и брат, Колин и Дафна, и Энтони прекрасно знал, что родители никого не выделяют. Нет, ему нравилось так думать лишь потому, что он знал отца дольше остальных детей. В конце концов, как бы долго Бенедикт не знал отца, Энтони всегда будет опережать его на 2 года и на 6 Колина. Что же касается Дафны, помимо того факта, что она девочка, вот кошмар-то, она познакомилась с отцом на 8 лет позднее, чем он, и эта разница сохранится навсегда. Короче говоря, Эдмунд Бриджертон был самим средоточием и центром мира Энтони. Высокий, широкоплечий, он сидел на коне так, словно родился в седле. Он прекрасно решал арифметические задачи, что не всегда удавалось наставнику, и не видел причины, почему бы сыновьям не получить домик на дереве, который он и выстроил сам, а его смех мог согреть душу самого жестокого человека. Эдмунд научил Энтони ездить верхом, научил стрелять, научил плавать, сам отвез его в Итон вместо того, чтобы отослать в экипаже под присмотром слуг, И, заметив, как сын нервно оглядывает школу, которой предстояло стать его новым домом, потолковал с ним по душам, заверив, что все будет хорошо. И оказался прав. Энтони знал это с самого начала. Отец никогда не лгал. Энтони любил мать. Черт, да он отдал бы руку на отсечение, лишь бы она была здорова и счастлива. Но по мере взросления все, что он делал, каждое достижение, каждая цель, надежды и мечты было связано с отцом. Однако однажды все изменилось. Его мир рухнул. Позже Энтони часто размышлял, как странно, что жизнь может перевернуться за какое-то мгновение, и там, где секунду назад была твердая почва, возникают топи и зыбучие пески. Это случилось, когда Энтони было 18. Он вернулся домой на летние каникулы и готовился провести свой первый год в Оксфорде. Его записали в колледж всех душ, как когда-то его отца. Будущее казалось ясным и безоблачным, каким бывает только 18 лет. Он только что обнаружил существование женщин, вернее, они обнаружили его существование. Семья продолжала увеличиваться, и к уже существующим отпрыскам добавились Элоиза, Франческа и Грегори. Энтони едва сдержался, чтобы не закатить глаза к небу при виде матери, беременной уже 8-м ребенком. Подобное положение казалось ему несколько неприличным, подумать только такие старые, а все рожают детей. Но он оставил свое мнение при себе. Кто он такой, чтобы сомневаться в отцовской мудрости? Может, и ему захочется иметь много детей в почтенном 36-летнем возрасте? Энтони узнал обо всем в конце дня. Они с Бенедиктом возвращались после долгой беспощадной скачки и только что вошли в холл Обри-Холла, наследственного дома Бриджертонов, когда он увидел свою 10-летнюю сестру, почему-то сидевшую на полу. Бенедикт, проигравший брату какой-то дурацкой пари, условия которого требовали, чтобы он почистил коней, все еще находился на конюшне. Увидев Дафну, Энтони остановился. Странно было уже то, что сестра сидела посреди холла, но еще более непонятным было видеть ее плачущей. Дафна никогда не плакала. «Даф!» — нерешительно начал Энтони, слишком юный, чтобы знать, как поступить с плачущей женщиной и гадая, сможет ли когда-нибудь научиться. «Что?» Но прежде чем он успел договорить, Дафна подняла голову, и скорбное недоумение, застывшее в ее огромных карих глазах, ударило его в самое сердце, словно ножом. Он замер, осознав, что в доме что-то неладно, очень неладно.
«Он умер», — прошептала девочка. «Папа умер».
Сначала Энтони показалось, что он ослышался. Отец не может умереть. Другие люди умирают молодыми, как дядя Хьюго, но дядя Хьюго был невелик ростом и очень слаб. Ну, по крайней мере, ниже ростом и более хилым, чем Эдмунд. «Ты ошибаешься», — промямлил Энтони. «Ты, конечно, ошибаешься». Дафна покачала головой.
«Мне Элоиза сказала, он...»
Энтони понимал, что в таком состоянии не стоит трясти сестру за плечи, но ничего не мог с собой поделать. «Что с ним случилось, Даф?»
«Пчела», — прошептала она. «Его ужалила пчела».
Энтони ошеломленно уставился на сестру. «Люди не умирают от укуса пчелы», — пробормотал он, наконец, хриплым, неузнаваемым голосом. «Его и раньше жалили пчелы», — добавил Энтони чуть громче. «Нас обоих? Тогда я был с ним. Мы набрели на гнездо, меня ужалили в плечо». Он невольно коснулся того места, которое так болело несколько лет назад. Дафна молча, непонимающе смотрела на брата. «Тогда все обошлось», — настаивал Энтони, отчетливо слыша панические нотки в собственном голосе. «Наверное, он пугает сестру, но бессилен совладать с собой. Люди не умирают от укуса пчелы», — повторил он. Дафна покачала головой. Взгляд ее карих глаз, казалось, принадлежал столетней старухе.
«Элоиза сама видела. Только минуту назад он стоял и улыбался, а в следующий момент уже...
«Что, Дафна? Что случилось в следующий момент?»
«Умер»,
— ошеломленно пробормотала она. Энтони также ошеломленно уставился на сестру. Он так и оставил ее в прихожей и, перепрыгивая через две ступеньки, ринулся наверх, в спальню родителей. «Отец, конечно, жив! Никто не умирает от укуса пчелы! Это невозможно! Совершенное безумие! Эдмунд Бриджертон молод, крепок, силен, и какая-то жалкая пчела не могла свалить его с ног!» Однако, добравшись до верхней площадки, он по мрачным лицам молчаливых слуг сразу понял, что дело плохо. И лица, выражающие сочувствие, участие, сожаление, всю оставшуюся жизнь эти лица будут его преследовать. Он хотел было протиснуться сквозь толпу к родительской спальне, но слуги расступались перед ним, как Красное море перед евреями, и, открыв дверь, Энтони все понял. Мать сидела на краю кровати. Она не плакала, не издала ни звука, только держала отцовскую руку и медленно раскачивалась. Отец был неподвижен, неподвижен, как... Энтони даже не хотел додумывать до конца.
«Мама!»
— выдавил он, хотя годами не называл ее так. Став учеником Итана, он обращался к ней «матушка», считая это более подобающим взрослому сыну. Она нехотя обернулась и непонимающе нахмурилась, будто его голос доносился до нее сквозь длинный тоннель. «Что случилось?» — прошептал он. Вайолет покачала головой, безнадежно глядя в пространство.
«Не знаю», — прошептала она.
Губы так и остались приоткрытыми, словно она хотела сказать еще что-то, но забыла слова. Энтони неуклюже шагнул вперед, снова споткнувшись о невидимое препятствие. «Его больше нет», — прошептала мать.
«Его больше нет, а я... Господи, я...»
Она положила ладонь на округлый живот.
«Я сказала ему... О, Энтони, сказала ему...»
Она, казалось, вот-вот разлетится на мельчайшие осколки, перестанет существовать, и это будет для нее величайшим блаженством. Энтони проглотил обжигающие глаза и горло слезы и подошел к ней.
«Ничего, мама, ничего, все хорошо».
Но он знал, что хорошо уже больше никогда не будет.
«Я сказала ему, что это наш последний», — простонала она, рыдая на его плече. «Сказала, что больше не могу вынашивать детей, и что мы должны быть осторожны, и... О, Боже, Энтони, чего бы я только не дала, чтобы он был со мной, чтобы я смогла родить ему еще одного ребенка!
Не понимаю, просто не понимаю!»
Энтони молча обнимал плачущую мать и не находил слов утешения. Бесполезно. Ничем не выразить опустошенность в душе и сердце. Он тоже ничего не понимал. Приехавшие к вечеру доктора объявили, что сбиты с толку. Они слышали о чем-то подобном, но на их памяти это был первый случай, чтобы молодой и сильный мужчина умер от таких пустяков. Действительно, Хьюго, младший брат Виконта, внезапно умер год назад, но это еще ни о чем не говорило. Правда, Хьюго умер в поле, однако никто не заметил на его коже укуса пчелы. Впрочем, никто и не искал. «Нельзя было ничего предвидеть», — повторяли доктора снова и снова, пока Энтони не захотелось придушить их всех. Наконец ему удалось выставить их из дома и уложить мать в постель. Пришлось переселить ее в другую спальню. Она просто не смогла спать в той комнате, которую много лет делила с Эдмундом. Энтони удалось утихомирить и братьев с сестрами, пообещав, что они поговорят утром, что все будет как прежде, и он позаботится о них, как хотел бы того отец. Только потом он вошел в комнату, где лежало тело Эдмунда, и, почти не мигая, уставился на отца. Прошло несколько часов. Он покинул комнату другим человеком, совершенно новым видением жизни и сознанием собственной смертности. Эдмунд Бриджертон умер в 38 лет. И Энтони просто не мог представить, что способен чем-то превзойти отца. Даже возрастом. Глава первая. Тема «Повес», разумеется, уже обсуждалась в этой колонке, и автор пришел к заключению, что существуют повесы и повесы. Энтони Бриджертон – повеса с большой буквы. Просто повеса, тот, что сортом пониже. Обычно молод и незрел. Он выставляет на показ свои похождения, ведет себя как последний идиот и воображает, будто опасен для женщин. Повеса с большой буквы, высший класс, знает, что опасен для женщин. Он не выставляет на показ свои похождения, потому что в этом нет необходимости. Он и без того понимает, что окружающие бесконечно о нем сплетничают. И, честно говоря, предпочел бы, чтобы о нем вообще забыли. Он знает, что именно представляет собой и что совершил. Дальнейшие пересуды, по его мнению, не имеют смысла. Он не ведет себя как идиот по той простой причине, что он вовсе не идиот. Не более, чем это ожидается от всякого представителя мужского пола. Он не выносит недостатков нынешнего общества, и автор не может сказать, что осуждает его. Если все вышесказанное не дает идеальной характеристики виконта Бриджертона, самого завидного жениха этого сезона, автору следует немедленно и навсегда отложить свое перо. Единственный вопрос заключается вот в чем. Будет ли сезон 1814 года именно тем, когда он, наконец, познает блаженство брака? Автор считает, что нет. Светская хроника леди Уистлдаун. 20 апреля 1814 года. «Только не говорите мне, — заявила Кейт Шеффилд, никому в особенности не обращаясь, что она снова пишет о виконте Бриджертоне. Ее единокровная сестра Эдвина подняла глаза от газетного листка. «Откуда ты знаешь?» «Хихикаешь, как безумная!» Эдвина снова залилась смехом, сотрясая обитый синим дамастом диван, на котором сидели девушки. «Видишь, — укоризненно сказала Кейт, слегка подтолкнув сестру, — ты всегда хихикаешь, когда она пишет об очередном гнусном распутнике». Правда, при этом Кейт улыбалась, она обожала подразнивать сестру, добродушно, разумеется. Мэри Шеффилд, мать Эдвины и мачеха Кейт, которую опекала вот уже почти 18 лет, подняла глаза от вышивания и поправила очки. «Что это вас так развеселило?» «Кейт злится, потому что леди Уистлдаун снова пишет об этом распутном виконте», — пояснила Эдвина. «И вовсе я не злюсь», — оправдывалась Кейт, хотя ее никто не слушал. «Бриджертон?» — рассеянно осведомилась Мэри. «Совершенно верно», — кивнула Эдвина. «Она всегда о нем пишет». «Думаю, ей нравится писать о распутниках», — заметила Эдвина. «Ну, разумеется, о чем ей еще писать?» — удивилась сестра. «Если читателям наскучат ее статейки, никто не купит газету». «Неправда», — возразила Эдвина. «Только на прошлой неделе она писала о нас, и, богу известно, мы не самые интересные в Лондоне люди». Кейт улыбнулась наивности сестры. Пусть она и Мэри не самые интересные в Лондоне люди, но Эдвина с ее волосами цвета сливочного масла и поразительно светлыми голубыми глазами уже была провозглашена несравненной сезона 1814 года. Кейт же, с ее ничем не выдающимися каштановыми волосами и карими глазами, обычно именовалась старшей сестрой несравненной. Что же, бывают прозвища и похуже. По крайней мере, никто еще не назвал ее засидевшейся в старых девах сестрой несравненной, что было бы гораздо ближе к правде. В 20 лет, а если уж быть честной до конца, почти в 21 год, Кейт считалась немного староватой, чтобы наслаждаться своим первым лондонским сезоном. Но у них просто не было иного выхода. Даже при жизни отца семья Кейт не была богатой, а спустя 5 лет они и вовсе были вынуждены сильно экономить. Конечно, до работного дома им было далеко, Однако приходилось считать каждый фунт и каждый пенс. При таких стесненных обстоятельствах Шеффилды смогли наскрести денег только на одну поездку в Лондон. Нанять дом, экипаж и минимальный штат слуг обошлось в немалые деньги. Дважды потратить такую сумму они просто не имели права. И так приходилось 5 лет копить, чтобы позволить себе подобную расточительность. А если девочкам не удастся поймать себе женихов на брачном рынке, что ж, их никто не запрет в долговую яму, но придется подумать о спокойной жизни в благородной бедности в одном из очаровательных маленьких коттеджей Сомерсета.